Утро среды. В тот вторник за полночь была уже среда. Двое англичан расположились на стрелковой ступеньке одного из окопов под руинами Бетюна. 2 месяца назад они смотрели на них не только под другим углом, но и с другой стороны. Тогда эта позиция казалась постоянной, чуть ли не вечной. Но после прорыва постоянных позиций уже не было. Старый коридор, разумеется, сохранялся. Над ним стоял грохот снарядов и запах пороха, но твердо закреплены были только его концы. Один на Ла-Манше, другой во французских Альпах. И он словно бы натягивался под напором тевтонского урагана, как бельевая веревка, которую вот-вот сорвет ветром. А с 3 часов прошлого дня, точнее, с прошлого утра, французы прекратили огонь в полдень. Он вяло повис над неподвижной тяжестью германского воздуха, и теперь над ним стояла тишина, потому что с наступлением темноты последний патрульный аэроплан улетел на свой аэродром, лишь осветительные ракеты взмывали из-за невидимой проволоки с легким продолжительным шипением, потом, вспыхивая холодным густым светом, словно лампы в полицейском морге, повисали в темноте, а затем беззвучно, словно капли масла по оконному стеклу, скользили вниз. Да вдали, на севере, размеренно сверкали вспышки, раздавался грохот большого орудия, но взрывов за ними не следовало. Словно оно стреляло по Ла-Маншу, по Северному морю, находящемуся в 50 милях, или даже по цели еще более обширной и неуязвимой, по космосу, вселенной, бесконечности. Казалось, железная, беззубая пасть отрицания вздымает свой голос против абсолюта, первичного, неуязвимого. Я есмь. Один из солдат был часовым. Он стоял на стрелковой ступеньке, привалясь к стене возле амбразуры в мешках с песком, в которой лежала его винтовка, заряженная со взведенным затвором и спущенным предохранителем. В гражданской жизни он, несомненно, имел дело с лошадьми, потому что даже в хаке и даже после 4 лет войны в пехоте от него словно бы шел дух, запах конюшен и стойл. Человек жокейского роста, с неприятным лицом. Он, казалось, принес на своих искривленных ногах во французскую грязь нечто от сильных, легких, стремительных лошадей, и даже каску носил заломленный, словно грязную клетчатую кепку, эмблему своей былой профессии и призвания. Но это была только догадка, основанная на его внешности и манерах, о себе он никому ничего не рассказывал. Даже уцелевшие товарищи по батальону, знавшие его уже 4 года, ничего не знали о его прошлом. Словно прошлого и не было. Словно он не появлялся на свет до 4 августа 1914 года. Парадокс, которому было совсем не место в пехотном батальоне. Человек столь загадочный, что через 1/2 года после его прибытия в батальон в 1914 году, накануне Рождества, командующий батальоном полковник был вызван в Лондон для доклада о нем. Командованию стало известно, что 11 рядовых из батальона застраховали свои солдатские жизни в пользу этого человека. К тому времени, когда полковник прибыл в военное министерство, их количество увеличилось до 20. И хотя полковник сам провел перед отъездом тщательные дознания, он знал немногим больше, чем знали в Лондоне, потому что ротные офицеры пребывали в неведении. От сержантов он добился лишь слухов и пересудов, от самих солдат лишь полной и почтительно удивленной неосведомленности о существовании этого человека. Страховок было 11, когда в военное министерство пришел первый рапорт, 20, когда полковник добрался до Лондона, а сколько их стало через 12 часов после отъезда полковника, никто не знал. Солдаты подходили к батальонному старшине чинно, по всей форме, очевидно, по собственному желанию и воле, и подавали заявление, которые, поскольку законных наследников у них не было, они имели право подать, а империя была обязана принять. Что же до самого этого человека? — Да, — сказал майор, ведущий неофициальный разбор дела. — Что он говорит об этом? И минуту спустя вы даже не допрашивали его? Полковник пожал плечами. — Зачем? — Да, — сказал майор. Однако мне бы хотелось хотя бы узнать, чем он прельщает их. Мне скорее захотелось бы узнать, что завещают ему те, кто не имеет права переделать страховку, потому что у них есть законные наследники. Очевидно, свои души, — сказал майор, — поскольку их смерти уже отданы в залог. И все. В королевском уставе, где каждое мыслимое деяние, намерение и настроение солдата или матроса учтено, оценено и предусмотрено соответствующим правилам и взысканием за нарушение правила, не было ничего подходящего к данному случаю. Он, тот человек, не нарушал дисциплины, не заключал сделок с противником, отдавал честь офицерам. Медные части его обмундирования блестели, обмотки не болтались. Однако полковник продолжал сидеть, пока майор не спросил, уже с живым интересом. — Все-таки чем, скажите? — Не могу, — ответил полковник. — Потому что единственное слово, какое приходит мне на ум, — это любовь. И объяснил вот что. Этот глупый, угрюмый, необщительный, сквернослов, поистине неприятный человек, который не играл в карты и не пил. За последние 2 месяца батальонный старшина и сержант, ординарец полковника, не раз жертвовали, разумеется, по собственному почину, сном и личным временем, внезапно появляясь в землянках, квартирах и кабачках, чтобы удостовериться в этом. Судя по всему, совершенно не имел друзей. Однако всякий раз, когда старшина или ординарец заглядывали к нему в землянку или на квартиру, там оказывалось полно солдат, причем не одних и тех же, а всегда новых. В промежутках между днями выплаты жалования человек, посаженный у его койки, мог бы провести перекличку всего батальона. Действительно, после получки или день-два спустя очередь, хвост у его землянки вытягивался, словно у кинотеатра, а помещение бывало заполнено солдатами, стоящими, сидящими и присевшими на корточки у его койки в углу, где этот человек обычно лежал, прикрыв глаза, замкнутые, отрешенные, молчаливые. Они походили на пациентов, ждущих в приемной дантиста, ждавшие. На самом деле, как понял ординарец, когда они, старшина и сержант, уйдут. — Что же вы не дадите ему нашивку? — спросил майор. — Если это любовь, почему бы не использовать ее к вящей славе английского оружия? — Как? — сказал полковник. — Покупать или подкупать одним отделением человека, которому уже принадлежит целый батальон? Так, может, и вам стоит передать ему свою страховку и расчетную книжку? — Да, — сказал полковник, — только мне некогда стоять в очереди. И все. Полковник провел с женой 14 часов. К полудню следующего дня он был снова в Булоне. Вечером, около 6, его машина въехала в деревню, где был расквартирован батальон. — Останови, — велел полковник водителю и с минуту сидел, глядя на стоящих в очереди солдат. Очередь еле-еле двигалась к воротам, ведущим в мощенный осклизлым камнем внутренний двор казармы, которыми французы в течение тысячи лет застраивали Пикардию, Фландрию и Артуа. Очевидно, для размещения в промежутках между сражениями войск союзных наций, помогающих им отстоять эти провинции. — Нет, — подумал полковник, — на кинотеатр не похоже. Предвкушение не столь уж сильное, хотя нетерпеливость гораздо сильнее. Они напоминают хвост возле уборной. Поезжай. Другой солдат был батальонным связным. Он сидел на стрелковой ступеньке, прислонясь к стенке траншеи и поставив рядом винтовку. Его башмаки и обмотки были покрыты не подсыхающей окопной грязью, а свежей дорожной пылью. Сама его поза выдавала не столько вялость, сколько усталость, физическое изнеможение. Причем не бессильное изнеможение, а наоборот. В нем была какая-то напряженность, и, казалось, не изнеможение овладело им, а он нес его на себе, как и пыль. Он сидел там 5 или 6 минут и, не умолкая, говорил, но в голосе его изнеможения не слышалось. Раньше, в прекрасное старое время, именуемое «Мир», он был архитектором, не только преуспевающим, но и хорошим, несмотря на эстетство в личной жизни и даже некоторую манерность. В эти часы старых ушедших дней он сидел или в ресторанчике в Сохо, или у себя в студии, а если повезет, даже в какой-нибудь гостиной Мейфера, аристократический район Лондона. Или даже, по крайней мере, 1, 2, а то и 3, в будуаре, говоря больше всех об искусстве, или политике, или обо всем сразу. Он был одним из первых добровольцев в Лондоне. За Ла-Маншем, даже без нашивки младшего капрала, он вывел свой взвод из-под огня. В Пашендели он 5 дней командовал этим взводом, был утвержден в этой должности, отправлен в офицерскую школу и в 1916 году 5 месяцев носил на погонах звездочку. Потом с меня с однажды вечером с дежурства вошел в землянку, где командир его роты брился, ополаскивая бритву в банке из-под тушенки. — Хочу подать в отставку, — сказал он. — И все мы тоже, — ответил командир роты, продолжая бриться, и даже не повернув головы, чтобы увидеть его отражение в зеркале. Потом рука с бритвой замерла. — Должно быть, вы серьезно. Ну что ж, идите в траншею, прострелите ногу. С этим, разумеется, подчистую не демобилизуют, но... — Понятно, — сказал он. — Нет, я хочу не демобилизации. Пальцем правой руки он быстро коснулся звездочки на левом плече и опустил руку. Я не желаю больше ее носить. — Захотелось опять в рядовые? — сказал командир роты. — Так любите солдата, что вам нужно спать в одной грязи с ним? — Нет, — ответил он. — Совсем наоборот. Так ненавижу. Слышите его? Он снова поднял руку, указывая вверх, и принюхайтесь к нему. Несмотря на 60 ступеней вниз, в землянку проникал не только гром, грохот, но и запах, вонь, смрад естественного процесса, не гниющих в грязи мертвых костей и плоти, а последствий того, что живые кости и плоть слишком долго ели и спали в этой грязи. Если я, осознавая, кем был, остался и останусь, при условии, что повезет остаться в живых, это не исключено, кое-кто из нас непременно уцелеет, не спрашивайте, почему. С благословения всего милитаристского правительства имею право лишь благодаря этой штучке на погонах не только приказывать людям, но и безнаказанно застрелить человека, если он не подчинится. Мне ясно, как он достоин всяческого страха, отвращения и ненависти. Не только вашего страха, отвращения и ненависти, — сказал командир роты. — Верно, — ответил он, — но только я не могу мириться с этим. — Не желаете, — сказал командир роты, — не могу. — Не желаете, пусть так, — сказал он. — Поэтому я должен вернуться к нему в грязь, и тогда, может быть, стану свободен. — Отчего? — спросил командир роты. — Ну, ладно, — сказал он, — я и сам не знаю. Может, от необходимости вечно предаваться в неизбежные часы затишье тому пороку, что именуют надеждой? Будет достаточно этого? У меня была мысль отправиться сразу в штаб бригады, это сберегло бы время. Но полковник мог бы разозлиться, что его попусту отрывают от дел. Я ищу то, что в наставлениях и уставах, очевидно, именовалось бы порядком, только, похоже, такого порядка не существует. Задача эта оказалась не из легких. Командир батальона отказался поддержать его. Он предстал перед командиром бригады, 27-летним человеком с тремя нашивками за ранение, окончившим Сандхерст менее 4 лет назад кавалером военного креста, звезды за Монс, ордена за безупречную службу, какой-то награда от бельгийского монарха и французского, военный крест. И тот не мог, не отказался, а не мог поверить своим ушам, тем более взять в толк, чего добивается этот назойливый проситель, и посоветовал: «Должно быть, вы уже подумывали о том, чтобы прострелить себе ногу. Пистолет надо поднимать 60 дюймов, можно также выйти за бруствер, а еще лучше за проволоку». Но ему удалось отыскать очень простой способ. Он стал дожидаться отпуска. Ничего больше не оставалось, дезертирство он никак не хотел. В Лондоне он нашел девицу, непрофессионалку и пока что не слишком опытную любительницу, 2 или 3 месяца назад забеременевшую от кого-то из 3 солдат. 2 из них погибли почти одновременно под Ньепским лесом. 3-й находился в Месопотамии. Она тоже не поняла, чего он добивается. И потому, так ему тогда показалось, согласилась за мзду. Он заплатил вдвое больше, чем она запросила. Исчерпав весь свой банковский счет, стать его партнершей в спектакле, безвкусица и убогость которого могла сравниться лишь с американскими фильмами. Их застали на месте преступления, публичного и столь вопиюще скандального, что все, даже моралисты, ответственные за поведение младших офицеров англосаксонского происхождения, наотрез отказались поверить в это. Тем не менее, своего он добился. На другое утро в приемной Найтсбриджской казармы делегат штабных офицеров предложил в виде альтернативы пятну на чести полка ту привилегию, о которой 3 месяца назад во Франции он просил командира роты, потом батальона и, наконец, бригады. И 3 дня спустя на вокзале Виктории, идя в строю к переполненному солдатскому вагону того поезда, которым 10 дней назад он ехал из Дувра в офицерском вагоне 1-го класса, он понял, что ошибался в той девице, которую не сразу узнал, когда она заговорила с ним. — Ничего не вышло, — сказала она. — Вышло, — ответил он. — Но ведь ты уезжаешь. Я думала, что ты хочешь разжалование, чтобы не возвращаться туда? И вцепилась в него, ругаясь и плача. — Значит, ты мне наврал. Ты хотел вернуться, снова стать несчастным, треклятым рядовым. Она схватила его руку. — Пошли, время еще есть. — Нет, — сказал он, упираясь. — Успокойся. — Пошли, — сказала она, дергая его. — Я знаю эти дела. Есть поезд, на который ты можешь сесть утром. Тебя не хватится до завтрашнего вечера в Булоне. Строй двинулся. Он попытался идти вместе со всеми, но она вцепилась еще крепче.
«Как ты не понимаешь?» — крикнула она. «Я смогу вернуть тебе деньги только завтра утром».
«Пусти», — сказал он. «Мне нужно войти в вагон и найти себе место.
Поезд отойдет через 2 часа. Скольких, по-твоему, я провожала? Пошли. До моей комнаты идти 10 минут».
«Пусти», — сказал он, направляясь к вагону. «До свидания».
«Ровно 2 часа!»
Сержант прикрикнул на него. Он давно не слышал такого обращения от сержантов и не сразу понял, что это относится к нему. Но он уже высвободился внезапным, резким, сильным рывком. Дверь за собой он не закрыл. В купе он бросил винтовку и вещмешок в груду остальных, переступая через чьи-то ноги, вернулся и стал закрывать дверь. Она крикнула: «Ты не сказал, куда выслать деньги?» «До свидания», — сказал он, и захлопнул дверь, оставив ее на подножке. Она как-то держалась там. Даже когда поезд тронулся, глядела и что-то кричала в звуконепроницаемое стекло, пока военный полицейский на платформе не снял ее. И казалось, не поезд, а ее лицо быстро пронеслось и скрылось. В 1914 году он уезжал с лондонцами. Офицером был среди лондонцев. Теперь он попал в батальон нортумберлендцев. Слухи о нем опередили его. В Булоне у пристани его дожидался капрал, чтобы проводить на распределительный пункт. Лейтенант оказался его товарищем по офицерской школе. — Ну и штуку ты отмочил, — сказал лейтенант. — Не рассказывай, я не хочу знать, зачем. Тебя направляют в тый батальон. Джеймса, подполковника, который им командует, я знаю. В прошлом году понюхал с ним пороха. Идти во взвод тебе неохота. Может, станешь телефонистом или каптенармусом? — Лучше связным, — ответил он. И стал связным. Лейтенант даже перестарался. Слухи не только о выходке, но и о прошлом снова опередили его. Через несколько дней он был вызван к подполковнику. Возможно, потому что он, связной, имел право носить, но не носил, так как это была офицерская награда, и в среде солдат, с которыми ему предстояло теперь есть и спать, эта ленточка на мундире рядового потребовала бы множества объяснений. Одну из тех ленточек, что носил подполковник, тоже не кадровый военный. Была еще одна причина, хотя он ни за что не поверил бы, что одно связано с другим. — Послушайте, — сказал ему подполковник, — не вздумайте ничего затевать. Вам должно быть понятно, что единственно возможный путь — это продолжать войну, завершить ее и разделаться с ней ко всем чертям. У нас уже есть один солдат, который может поднять смуту, если мы не узнаем заранее его намерений. Подполковник назвал фамилию солдата. Он из вашей роты. — У меня такой возможности нет, — ответил связной. — Солдаты пока со мной не общаются. Я, наверное, не смог бы склонить их ни к чему, даже если бы они общались со мной, и у меня была бы такая цель. — И даже... Подполковник снова назвал фамилию солдата. — И вам тоже неизвестно, что он замышляет. — Я не агитатор, — сказал связной, — и тем более не шпик. — Не забывайте, это в прошлом, — сказал он, легонько касаясь правой рукой левого плеча. — Я сомневаюсь, что вам удастся об этом забыть, — сказал подполковник. — Не морочьте себе голову. Если так уж ненавидите солдата, достаточно взять пистолет, пойти в уборную и там избавиться от него. — Слушаюсь, сэр, — ответил связной деревянным голосом. — Раз уж необходимо кого-то ненавидеть, ненавидьте немцев. — Слушаюсь, сэр. — Ну что, не можете ответить? — Все немцы со всей их родней не могут заменить солдата. — Мне заменяют в настоящее время, — сказал подполковник. — Будет лучше, если заменит и вам. — Не вынуждайте меня напоминать о той звездочке. — Да, я тоже знаю. Те, кто надеется войти в историю победоносными, премьер-министрами или просто министрами, поставляют людей. Те, кто хочет стать миллионерами, поставляют пушки и снаряды. Те, кто хочет именоваться фельдмаршал, виконт Плагстрит или граф Лоо, выдумывают игры, называемые планами. Те, кто хотят быть победителями, если возможно, находят врага, если необходимо, выдумывают. Значит, обещаете?
— Да, — ответил связной.
— Хорошо, — сказал подполковник. — Можете разъезжать где угодно, только не забывайте.
И он разъезжал иногда по службе, но большую частью в те периоды, когда батальон находился на отдыхе. Незаряженная винтовка за спиной служила ему эмблемой, опознавательным знаком. В кармане на всякий случай лежал какой-нибудь листок бумаги, подписанный адъютантом или подполковником. Иногда он ездил на попутном транспорте, грузовиках, пустых санитарных машинах, в свободной коляске мотоцикла. Иногда в районе отдыха он даже ухитрялся сам брать мотоцикл, будто настоящий курьер. Его можно было видеть сидящим на пустых жестянках из-под бензина в ангарах разведчиков, истребителей или бомбардировщиков, в складах артиллерийских и транспортных парков, у задних дверей полевых телефонных станций, госпиталей, дивизионных штабов, в кухнях, столовых и у маленьких оцинкованных стоек деревенских кабачков, и он, как обещал подполковнику, слушал и помалкивал. Так он почти сразу же узнал о 13 французских солдатах. Вернее, о 13 во французской форме, вот уже год известных всем ниже сержанта по чину в английских и, видимо, во французских войсках. И в тот же миг понял не только, что из всех солдат всего фронта союзников узнал о них последним, но и почему. 5 месяцев он был офицером. И звездочки на погонах полностью отлучили, отторгли его от права и свободы на простые человеческие чувства, надежды и страхи, беспокойство о женах и выплате денег по аттестату, тоску по дому, легкому пиву и ежедневному шиллингу, которого мало, чтобы купить пиво вдоволь, даже от права на страх смерти, от всего, что объединяет солдат, давая им силы выносить бремя войны. Он был даже удивлен, что ему, бывшему офицеру, вообще позволили узнать об этих 13. Рассказал ему о них рядовой вспомогательного корпуса, старик 60 с лишним лет, мирской проповедник небольшой нонконформистской конгрегации в Саутворке. Он служил в юридической фирме судебной Инны, был, как в прошлом его отец, наполовину швейцаром, наполовину доверенным слугой, с незапятнанной репутацией. Сын, в свою очередь, должен был пойти по его стопам. Однако весной 1914 года на судебном процессе в Олд-Бейли сын избежал тюрьмы за кражу со взломом лишь потому, что судья оказался не только гуманистом, но и членом филателистического общества, в котором состоял глава фирмы. Сыну позволили на другой же день вступить в армию. В августе его отправили в Бельгию. Потом пришло известие, что он пропал без вести под Монсом в течение тех самых 3 недель. В это поверили все, кроме отца, который получил отпуск, чтобы уйти из фирмы в армию, лишь благодаря сомнению нанимателей, что ему удастся пройти медкомиссию. 8 месяцев спустя он оказался во Франции. Год спустя он все еще добивался отпуска. Потом, потерпев неудачу, стал добиваться перевода куда-нибудь поближе к Монсу, чтобы поискать сына, хотя о сыне давно уже не упоминал, словно забыл цели и помнил лишь место. По-прежнему мирской проповедник. По-прежнему наполовину ночной сторож, наполовину сиделка у детей, на его взгляд, служивших на большом складе боеприпасов в Сент-Омере. Там он и рассказал связному о 13 французских солдатах.
— Сходи, послушай их, — сказал старый швейцар. — Ты говоришь по-иностранному, ты их поймешь.
— Вы же сами сказали, что девятеро, которые должны бы говорить по-французски, не говорили ничего. Остальные четверо вообще не могут сказать ни слова.
— Им незачем говорить, — сказал старый швейцар.
— А тебе незачем понимать. Пойди и просто посмотри на него.
— На него? Значит, теперь это всего один?
— А прежде разве был не один? — сказал старый швейцар. — Разве мало было одного?
Дабы возвестить нам то же самое 2000 лет назад,
что нам нужно лишь сказать «хватит».
Нам, даже не сержантам и капралам, а нам, немцам, солдатам из колоний и всем прочим иностранцам, что сидят здесь в грязи, сказать всем вместе «хватит». Пусть больше не будет убитых, искалеченных и пропавших без вести.
Это так просто и ясно, что даже человек, полный зла, греха и безрассудства, может на сей раз понять и поверить. Сходи, посмотри на него. Но связной их не видел. И не потому, что не мог найти. Бывая в английской зоне, эта группа из 13 человек в небесно-голубой форме, пусть даже покрытой окопной грязью, выделялась на фоне хаки, как пучок гиацинтов в шотландском крепостном рву. Он даже еще не пытался, не смел. Он был офицером, пусть всего 5 месяцев. И хотя сам отверг звание, оно все же оставило что-то неизгладимое. Так бывшего священника или убийцу, даже полностью отрекшегося от веры или раскаявшегося, вечно окружает неизменный, неискоренимый ореол прошлого. Ему казалось, что он не посмеет и подступить к собравшейся вокруг них, пусть даже громадной толпе, даже пройти, прошагать мимо, тем более остановиться среди людей, обступивших эту маленькую голубую группу надежды. Это чувство не покидало его, даже когда он убеждал себя, что не верит, что это невероятно, невозможно. Ведь иначе им не пришлось бы скрываться от власти, что было бы неважно, знают о них власти или нет, потому что даже безжалостная, могучая и непререкаемая власть оказалась бы бессильна перед массовой, не сопротивляющейся, ничего не требующей пассивностью.
Он думал, им не расстрелять всех нас. У них износятся винтовки с пистолетами, и кончатся патроны.
И мысленно представлял себе сперва подножие иерархии безвестных младших чиновников и офицеров, к которым некогда принадлежал и сам, приставленных станкам и машинам для нарезки стволов и набивания гильз, затем стоящих ступенькой повыше более испуганных и остервенелых капитанов и майоров в мундирах и при орденах, секретарей и атташе в полосатых брюках и при портфелях с ручными масленками у шпинделей, затем старших офицеров и чиновников, полковников, сенаторов и членов парламента, затем самых старших послов, министров, генералов, бестолково суетящихся среди замедляющих вращение колес и плавящихся подшипников, в то время как владыки, последняя горстка королей, президентов, фельдмаршалов, баронов, сапожных гвоздей и тухлой говядины, защищая последний плод своего реального, надежного, привычного мира, усталые, измотанные отнюдь не кровопролитием, а чрезмерным напряжением глаз при прицеливании, усилиями мышц при наводке и сведенными от нажатия на спуск пальцами, выпаливают в разброс последний, неслаженный, ничтожный залп по бескрайнему людскому морю. «Дело не в том, что я не верю», — сказал он, — «а в том, что этого не может быть. Нас теперь не спасти. Даже ему больше мы не нужны». И он поверил, что даже не ждет, лишь выжидает. Снова наступила зима. Сплошная длинная линия фронта лежала почти в бездействии. В отвратительной грязевой менопаузе. Для 13 это было подходящее время, так как солдаты на передовой получили короткую передышку и вспоминали о тех днях, когда они были в тепле, сухими и чистыми. Для него и 12 остальных, связной думал почти с раздражением, хорошо, хорошо, их тоже 13, почва была не только подготовленной, но даже благодатной. У солдат появилось время задуматься, вспомнить и ужаснуться. Он, связной, думал, что главное не в смерти, а в недостойности метода. Даже приговоренный убийца находится в лучшем положении. Его час определен и назначен в будущем, чтобы он мог собраться с духом и смело взглянуть в глаза смерти. Ему дано уединение, чтобы, если потребуется, скрывать отсутствие духа. Он не подвергается казни в один миг с вынесением приговора, без подготовки и даже не в неподвижности, а на бегу, спотыкаясь, нагруженный бренчащим железом, как вьючный мул, окруженный смертью, могущий настичь его откуда угодно, спереди, сзади, сверху, тяжело дышащий, вшивый, смердящий, лишенный уединения, даже чтобы справить нужду. Он даже знал, чего выжидает. Того мига, в этом затишье, когда власть, наконец, узнает об этой чуждой, несовместимой с ней голубизне в своем крепостном рву. Теперь это могло произойти со дня на день. Ему это представлялось чем-то вроде гонок. Зима уже шла к концу, у них, у 13, было время. Но оно уходило. Близилась весна. Начиналась теплая солнечная пора, грязь подсыхала, а на Уайт-Холлах, Кадурсе, Унтерден, чем угодные Гарглеплатцах, должны были заранее подготовить что-то очередное, пусть даже потерпевшие крах в прошлом. И внезапно он понял, почему для власти не важно, знает она об этих 13 или нет. В этом не было необходимости. На ее стороне была не только власть, но и время. Ей незачем было отыскивать, хватать и казнить каких-то 13 человек. Само положение служило ей прикрытием и защитой. И время ушло. Наступила весна. В войну, уже шел 1918 год, вступили американцы. Они остервенело стремились за Атлантический океан, пока еще было не поздно. Пока не кончились все бои, не настал час победы. Старый затхлый германский поток снова залил Сомму и пикардийские города. Можно сказать, что уже прошедший искус. Месяц спустя он хлынул вдоль Эны, и чиновники в парижских конторах стали снова защелкивать замки из старых дорожных портфелей. Наступил май, и бои возобновились даже на Марне. Американские войска теперь контратаковали среди разрушенных городов, которым уже, казалось бы, пора было получить и отпущение грехов. И теперь он не размышлял, ему было не до того. Вот уже 2 недели с винтовкой, из которой ни разу не выстрелил, он находился в одном из взводов арьергарда. Был слишком занят тем, что снова приучался ходить в строю и заглушал неотвязную потребность думать, твердя про себя отрывок, памятный с прежних времен, когда он еще не утратил способности верить, возможно, с оксфордских. Он словно бы видел даже страницу. Хотя сейчас казалось, что это было раньше, гораздо раньше, слишком давно, чтобы помниться и поныне. Я согрешил, но то было в другой стране, к тому же девушка мертва. И поэтому прекращение огня оказалось для него громом с ясного неба. Немцев остановили, и он опять стал связным. На рассвете он вернулся из штаба дивизии 2 часа спустя, когда он спал на койке солдата, посланного на хозяйственные работы, посыльный вызвал его в штаб. — Вы умеете водить мотоцикл? — сказал подполковник. Он подумал, будто не знаешь. И ответил, — Так точно, сэр. — Отправляйтесь в штаб корпуса. Там нужны курьеры. У штаба дивизии вас и остальных будет ждать грузовик. Он даже не подумал, кого остальных. Подумал лишь, они убили змея. Теперь им нужно избавиться от обрубков. И снова отправился в штаб дивизии, где ждали еще 8 связных из других батальонов и грузовик. Все 9 поехали этим специальным транспортом служить специальными курьерами при штаб-квартире корпуса, хотя обычно курьеров там хватало. Зачем туда потребовали еще их, они не знали, не спрашивали и даже не интересовались. Видя все вокруг неизменным, давным-давно знакомым, он бесстрастно думал с легкой, кривой, похожей на улыбку гримасой. Да, змей оказался больше, чем они предполагали. Больше он ничего не узнал. Ни по прибытии в штаб корпуса, ни в течение последующих 2 часов, когда на полной скорости доставлял, обменивал и получал депеши от людей, с которыми никогда не сталкивался прежде. То были не дежурные сержанты, а майоры, полковники. Иногда даже и генералы в транспортных и артиллерийских парках, возле которых стояли замаскированные колонны грузовиков и орудий, дожидаясь темноты, чтобы тронуться в путь. На позиционных батареях, в штабах летных подразделений и на прифронтовых аэродромах, и за его застывшей, похожей на улыбку гримасой, не скрывалось даже любопытство. Он был солдатом во Франции 21 месяц. Из них 5 офицерам. И поэтому мог разобраться в открывшейся ему картине. Гигантский, неуклюжий механизм войны со скрежетом полз к вынужденной остановке, чтобы повернуть и с грохотом покатить в новом направлении. Поток осевших было на складе боеприпасов, приостановившийся не сам по себе, а вследствие военных успехов теперь снова хлынул к фронту. Впоследствии ему казалось, что он несколько дней носился по этим тыловым дорогам, прежде чем понял, что происходит. Он даже не мог вспомнить, когда, где, какой незнакомый голос со встречного грузовика или с мотоцикла, или, может быть, в одной из канцелярий, где он сдавал одну депешу и брал другую, произнес: «Сегодня утром французы прекратили огонь». Помнил лишь, что когда осознал услышанное, он ехал, мчался к вышедшему из-за горизонта солнцу. И лишь в час пополудни он в конце концов увидел человеческое лицо. На деревенской улице возле кабачка стоял капрал. Связной еще в бытность офицером видел его в канцелярии старого батальона. Он притормозил и остановился, не слезая с мотоцикла. Раньше он этого не делал. — Нет, — сказал капрал, — это всего один полк, и они подняли сильную стрельбу по немецкому тылу и коммуникациям, палят с самого рассвета. — Но один полк прекратил огонь, — сказал связной. — Один прекратил. Капрал уже не смотрел на него. — Промочи горло, — сказал он. — Кроме того, — сказал связной, — ты ошибаешься. В полдень прекратил огонь весь французский фронт. — А наш нет, — сказал капрал. — Пока нет, — сказал связной, — но вскоре прекратят. — К
Капрал смотрел в сторону и молчал. Связной легко и быстро коснулся правой рукой левого плеча. — Теперь здесь нет ничего, — сказал он. — Промочи горло, — ответил капрал, не глядя на него. Через час он был так близко от передовой, что видел клубы пыли и дыма и слышал неистовый грохот стянутых туда орудий. В 3 часа, находясь в другом месте, за 12 миль оттуда, он услышал, что стрельба стала вести с размеренными, слитными залпами, словно при салюте или сигналах, и ему представилось, что он видит всю линию фронта, от северного побережья Франции до самых Альп, вдоль которой сидят на земле и на корточках грязные, дурно пахнущие солдаты, за 4 года разучившиеся стоять прямо, пораженные, ошеломленные, неспособные поверить, настороженные, исполненные надежды. Однако теперь он это понимал. Ничего иного нельзя было ждать. Он подумал, чуть не произнес вслух: «Да, вот именно. Дело не в том, что мы не верили. Мы уже не могли, разучились верить. Это самое страшное, что они сделали с нами. Самое страшное». Огонь прекратился, в сущности, почти 24 часа назад. Только связной еще не знал этого. Вечером в штабе корпуса, куда они, 9 человек из его дивизии и около 2 дюжин из других, возвращались, съезжались, их поджидал старшина. «Кто здесь старший?» — спросил он. Но ответа дожидаться не стал. Оглядел их еще раз и безошибочным профессиональным чутьем выбрал человека лет 35, который выглядел тем, кем, видимо, и был, разжалованным в 1912 году младшим капралом из гарнизона на северо-западной границе. — Будешь исполнять обязанности сержанта, — сказал ему старшина, — обеспечь ужин и постели. И еще раз оглядел всех. — Очевидно, говорить вам, чтобы вы не болтали, бессмысленно. — О чем? — спросил кто-то. — Что мы знаем, чтобы болтать? — Об этом, — сказал старшина. — Вы свободны до подъема. Разойтись.
И все.
Спали они на каменном полу в коридоре. Завтраком, хорошим, это была штаб-квартира корпуса, их накормили еще до подъема. Горный трубящий подъем и прочие сигналы он, связной, слышал в штабах других дивизий и корпусов, в автопарках и на базовых складах, куда он ездил, как и накануне, исполняя свою расхожую, разъезжую роль в приведении войны к перерыву, к остановке, к концу. С утра до вечера он носился по тыловым дорогам не вестником мира, а рабом фантастической предпраздничной суеты. Вечером они, 9 человек из его дивизии и 2 дюжины из других, были встречены тем же старшиной. — Это все, — сказал старшина. — Грузовики дожидаются вас, чтобы отвезти назад.
— Это все, — думал он. — Все? Что ты должен делать? Все, что тебе нужно делать, все, чего он просил.
И ради чего принял смерть 1885 лет назад. В грузовике их было 30 с лишним человек. В небе угасала вечерняя заря, казалось, это отступает безбурное, безбрежное море отчаяния, оставляя лишь тихую печаль и надежду. Когда грузовик остановился, он тут же высунулся посмотреть, в чем дело. Оказалось, что невозможно пересечь дорогу из-за идущего по ней транспорта. Дорога, шедшая, как он помнил, откуда-то из-под Булони на юго-восток, теперь была заполнена крытыми грузовиками с погашенными фарами. Они двигались друг за другом впритык, словно вереница слонов, преграждая путь их грузовику, поэтому водитель был вынужден высадить своих пассажиров, чтобы они добирались, как знают, спутники связного разошлись, а он стоял там в угасающих лучах заката. Мимо него без конца тянулись машины. Потом с одной из них его окликнули по имени. — Давай побыстрее сюда, показать тебе кое-что. Он побежал за машиной, нагнал ее и, вскакивая на подножку, узнал этого человека. То был старый охранник со склада боеприпасов в Сент-Омере, прибывший во Францию 4 года назад, чтобы отыскать сына, первым рассказавший ему о 13 французских солдатах. В 3 часа по полуночи он сидел на огневой ступеньке, а часовой стоял, прислонясь к стене у амбразуры. Осветительные снаряды взлетали, вспыхивали и с шипением гасли в густой темноте. Вдали то и дело мерцали вспышки, и раздавался грохот орудийного выстрела. Он говорил, и в голосе его отнюдь не слышалось изнеможения. Голос был мечтательным, бойким и не только беззаботным, но словно бы и не способным озаботить кого-то. Однако при его звуках часовой, не отрываясь от амбразуры, вздрагивал конвульсивно и нетерпеливо, словно раздраженный до невозможности. — Один полк, — говорил связной, — один французский полк. Лишь дурак способен рассматривать войну как необходимость. Она слишком дорого обходится. Война — это эпизод, кризис, горячка, назначение которой — избавить тело от горячки. Таким образом, назначение войны — покончить с войной. Мы знаем это уже 6000 лет. Все дело в том, что 6000 лет мы не знали, как это делать. 6000 лет мы ошибочно полагали, что единственный способ остановить войну — собрать больше полков и батальонов, чем противник, делающий то же самое, и сталкивать их друг с другом, пока участь одной из сторон не будет решена, когда ей нечем станет воевать, другая сможет прекратить бойню. И были неправы, потому что вчера утром один единственный французский полк, просто отказавшись идти в атаку, остановил всех нас. На сей раз часовой не шевельнулся. Он стоял, прислонясь к стене траншеи, вернее, подпирая ее. Каска его была сильно заломлена. Могло показаться, что он лениво глядит в амбразуру, но только его спина и плечи были совершенно неподвижны, словно он подпирал не земляную стенку, а пустой и неподвижный воздух подле нее. И связной тоже не шевельнулся, хотя по голосу казалось, что он повернул голову и взглянул в затылок часовому. — Что ты видишь? — спросил он. — Считаешь ничего нового? Ту же самую вонючую полосу ничейной, никчемной, ужасной грязи между нашей и ихней проволокой, на которую ты вот уж 4 года глядишь через отверстие в мешках с песком. Ту же самую войну, которая, как мы поверили, в конце концов не может остановиться, словно оратор, любитель, отчаянно ищущий нужного предлога, ошибаешься. Ты можешь выйти туда 15 минут и, возможно, не погибнуть. Да, может быть, в этом и есть новизна. Ты можешь выйти туда, выпрямиться и оглядеться вокруг. Конечно, если кто-то из нас еще способен стоять прямо, но мы научимся. Кто знает, возможно, через 4-5 лет наши шейные мышцы станут настолько гибкими, что мы сможем уклоняться от ударов, а не склонять голову в ожидании, как вот уже 4 года. Через 10 лет, наверняка. Часовой не шевелился. Он напоминал слепого, который внезапно столкнулся с опасностью и запоздал и пытается определить ее каким-то сохранившимся вспомогательным чувством.
— Брось, — сказал связной, — ты человек этого мира. В сущности, ты человек этого мира сегодня с полудня, хотя тебе не потрудились сказать этого до 15 часов. Собственно говоря, теперь мы все люди этого мира, все мы, погибшие 4 августа, 4 года назад.
Часовой снова конвульсивно содрогнулся и глухо, хрипло, яростно произнес: — Хватит! Я предупреждал тебя.
Все страхи, сомнения, сострадания, горе и вши, потому что она кончена, разве не так?
— Да, — сказал часовой.
— Разумеется, кончена. Ты прибыл в 15-м, так ведь? Ты тоже навидался войны. И, конечно, понимаешь, что она кончена.
— Кончена, —
— сказал часовой.
— Разве ты не слышал, что эти пушки у тебя под носом перестали стрелять?
Тогда почему нас не отправляют домой?
Как можно оголить всю передовую сразу? Оставить пустым весь фронт?
— А почему нет? — сказал связной. — Она ведь кончена.
Казалось, он измотал часового, как матадор изматывает быка, оставляя животному возможность лишь глядеть на себя.
Кончилось, завершилось, прекратилось. Никаких парадов. Завтра мы отправляемся по домам. Завтра в это время мы будем сгонять с постелей своих жен и невест, тех, кто производит сапожные гвозди и винтовочные капсюли. Торопливо подумал. Он ударит меня ногой, — сказал. — Ладно, извини. Я не знал, что у тебя была жена.
— Уже нету, — сказал часовой дрожащим шепотом. — Но теперь ты перестанешь, черт тебя возьми.
— Конечно, уже нету, очень разумно. Разумеется, это была девица из какой-нибудь пивнушки на Хай-стрит, или же из Сити, с Хаунс-Дич, или Бермонт-Си, под 40, но выглядевшая на 5 лет моложе. И у нее были свои неприятности, у кого их не было. Но даже в этом случае любой предпочтет ее, понимающую мужчин, молодым шлюхам, меняющим парней с отходом каждого поезда.
Часовой разразился бранью, хрипло, устало, яростно и монотонно, обзывая связного непристойными и плоскими ругательствами, почерпнутыми в конюшнях, харчевнях и прочих сомнительных уголках, связанных с его прежней работой. Потом, в один и тот же миг, связной торопливо приподнялся и сел, а часовой начал поворачиваться к амбразуре рывками, словно механическая игрушка, у которой кончился завод, опять пробормотав дрожащим от ярости голосом: «Смотри, я предупредил тебя». Тут из-за поворота вышли двое и гуськом направились к ним. Оба были в солдатских мундирах, но у одного был офицерский стек, у другого — сержантские нашивки.
— Какой пост? — спросил офицер.
— 29-й, — ответил часовой.
Офицер стал поднимать ногу на огневую ступеньку и, казалось, лишь теперь увидел, разглядел связного. — Это кто? — спросил он. Связной стал подниматься с готовностью, но неторопливо. Сержант назвал его фамилию.
— Один из тех связных, что вчера утром потребовали в корпус. Сегодня вечером, когда они вернулись, их отправили по землянкам с приказом никуда не отлучаться. Во всяком случае, этот солдат получил такой приказ.
— А, — произнес офицер.
Как раз в это время сержант называл его фамилию. — Почему ты не там?
— Слушаюсь, сэр, — сказал связной, поднял винтовку, четко повернулся, пошел по траншее и скрылся за поворотом.
Офицер поставил ногу на огневую ступеньку. Теперь обе каски, похожие как две капли воды, приникли к амбразуре и замерли. Потом часовой сказал, пробормотал так тихо, что, казалось, сержант, стоящий в 6 футах, не мог его расслышать. — Надеюсь, ничего больше не должно случиться, сэр. Офицер смотрел в амбразуру еще 30 минут.
Потом повернулся и опустил ногу на дно траншеи. Часовой повернулся тоже. Сержант пристроился позади офицера уже на ходу.
Офицер сказал: — Когда тебя сменят, отправляйся к себе в землянку и сиди там.
Они ушли. Часовой снова стал поворачиваться к амбразуре, потом замер.
Связной стоял подле него. Пока они глядели друг на друга, осветительный снаряд с шипением взлетел, насмешливо описал дугу и выбросил парашют. Лицо связного залил тусклый свет. И потом, когда снаряд погас, казалось, остался на нем, словно это был не свет, а вода или, может быть, жир. Связной заговорил сдавленным, яростным голосом, чуть громче шепота. — Теперь понимаешь? Не спрашивай, что и почему,
а отправляйся в яму и сиди там, пока они не решат, что делать. Нет, как делать, поскольку они уже знают, что. Нам, разумеется, они этого не скажут. Они вообще ничего не сказали бы, если бы не были вынуждены, обязаны что-то сказать нам, пока те из нас, кого вчера взяли специальными курьерами в штаб корпуса, не вернулись и не рассказали о слышанном. Притом они сказали вам не все, лишь... Сколько было необходимо, чтобы держать вас в нужном расположении духа, чтобы вы повиновались приказу идти в землянку и сидеть там. И даже я не знал бы до сих пор ничего больше, если бы на обратном пути не наткнулся бы на ту самую колонну грузовиков. Хотя нет, все-таки я бы знал, что они уже что-то задумали, потому что все мы теперь знаем, что у них что-то произошло, понимаешь? Произошло вчера утром на французском фронте. Один полк не поднялся в атаку. Струсил, взбунтовался. Мы не знаем, по какой причине. И не узнаем, потому что они нам не скажут. Да это и не важно. Важно то, что последовало за этим. Вчера на рассвете один французский полк сделал что-то или не сделал чего-то, что полку на передовой не положено делать или не делать, и в результате этого вчера с 3 часов по всей Западной Европе началось перемирие, понимаешь? На войне, когда одно из твоих подразделений не выходит в бой, последнее, что ты сделаешь, посмеешь сделать, это прекратить огонь. Наоборот, ты берешь любое другое и бросаешь вперед так быстро и сильно, как только можешь, потому что знаешь, что сделает противник, когда узнает или хотя бы заподозрит, что у тебя что-то стряслось. Конечно, когда вы сойдетесь, у тебя будет одним подразделением меньше, и ты надеешься. Это единственная надежда, что если начнешь первым, то стремительность и внезапность в какой-то мере тебе помогут. Но нет. Вместо этого они устраивают перемирие, прекращают огонь. Французы в полдень, мы и американцы 3 часа спустя. И не только мы, но и немцы, понимаешь? Как можно на войне прекращать огонь, если противник не согласен сделать то же самое? И зачем немцам было соглашаться, если они сидели под обстрелом, предвещающим, как они поняли, за 4 года атаку? Потом атаки не последовало, она сорвалась. А немцы после 4 лет войны, несомненно, могли сделать из этого правильный вывод. Зачем немцам было соглашаться, когда они получили сигнал, предложение, просьбу, что бы там ни было, о перемирии? Если у них не было для этого столь же веской причины, что и у нас, может быть, той же самой причины. Причина та же самая. Эти 13 французских солдат, очевидно, без труда ходили, куда им нужно, по нашему тылу, в течение 3 лет. Очевидно, они могли побывать и у немцев, ведь мы знаем, что без оформленных надлежащим образом документов отсюда труднее попасть в Париж, чем в Берлин. Если захочешь отправиться на восток, для этого тебе будет достаточно лишь английского, американского или французского мундира, а может быть, им и не нужно было ходить самим. Может, это просто донесло ветром, движущимся воздухом, или даже не движущимся, а просто воздухом, передалось от невидимой и неведомой молекулы к молекуле, как передается болезнь, оспа, или страх, или надежда, что нам, сидящим здесь в грязи, достаточно всем вместе сказать «Хватит! Давайте покончим с нею!» Потому что, понимаешь, для них это недопустимо. Они пока не могут прекратить ее, тем более позволить ей прекратиться таким образом самой. В воде стоят 2 гоночные 8-ки. Начинаются соревнования. Вдруг обе команды вынимают из уключен весла. Говорят в голос: «Мы больше не будем грести». Пока не могут. Война еще не окончена. Как недоигранный матч в крикет или регби, начавшийся по взаимно принятым и одобренным правилам, и она должна завершиться по правилам, иначе вся теория арбитража, Все испытанное временем здание политики и экономики, на котором основано содружество цивилизованных наций, обращается в прах. Более того, и та тонкая, напряженная балка из стали и человеческой крови, на которой держится национальное здание, торжественно и грозно парящее среди звезд, во имя которого молодых людей везут бесплатно и даже на полном обеспечении умирать насильственной смертью в местах, которые те, кто составляет и перекраивает карты, даже не видели, чтобы даже через 100 или 1000 лет паломник, ступив на них, мог бы сказать: «Вот место, что извечно зовется, по крайней мере, когда-то звалось Англией, Францией или Америкой», и не только не могут, не смеют, не хотят. Они уже стали не хотеть. Вот слушай, вечером, когда я возвращался сюда, меня подвезли на грузовике. Грузовик вез зенитные снаряды. Колонна была почти в 3 мили длиной, и все машины были загружены зенитными снарядами. Представь себе, 3 мили снарядов. Представь себе, сколько снарядов, что их можно измерять милями. Видимо, такого не было даже на Амьенском фронте 2 месяца назад. Но ведь естественно, чтобы прекратить войну на 10 минут, требуется больше боеприпасов, чем чтобы остановить обыкновенное наступление. Грузовик сопровождал один знакомый старик. Он 3 года... дожидался на складе боеприпасов, отпуска и разрешения поехать в Монс искать пропавшего без вести сына. Старик показал мне один снаряд. Он оказался холостым. И это был не пустой корпус. Настоящий снаряд, только без шрапнели. Он взорвется, но вреда не причинит. С виду он кажется в полном порядке. Я сомневаюсь, что его изготовитель в своем клубе Уэст-Энди или в Бирмингеме, или в Лидсе, или в Манчестере, или где там живут люди, которые производят снаряды, понял бы разницу. На это способен только старый артиллерист. Поразительно. Должно быть, на складе трудились, не покладая рук, всю прошлую ночь и сегодняшний день, холостя, кастрируя 3 мили снарядов, или, может быть, их приготовили заранее, заблаговременно, может быть, за 4 года даже англосаксы научились загадывать на войне вперед. Он говорил, и голос его уже не был мечтательным, лишь быстрым и бойким. Он связной, едет на грузовике, все трое, он, старик и водитель, жмутся в тесной темной кабине, так что он ощущает все хрупкое, напряженное тело ликующего старика, прижатого к нему. Вспоминает, что сперва его голос звучал так же удивленно и резко, как и стариковский, но вскоре перестал. Разговор их был логичен, в неразумии, рассудителен и непоследователен, как у детей. «Скажите еще раз, кажется, я забыл». «Для сигнала!» — воскликнул старик. — Для оглашения. Оповестить весь мир, что он воскрес. Зенитными снарядами? 3 милями снарядов? Разве мало одного орудия, чтобы возвестить о нем? А если достаточно одного, с какой стати задерживать его в воскресенье, пока из орудия не выпустят 3 мили снарядов? Или если по одному снаряду на орудие, то почему лишь 3 мили орудий? Почему не каждый между Швейцарией и Ла-Маншем? Разве не нужно оповестить и остальных, чтобы они тоже приветствовали его? И почему не трубами, горными? Он узнал бы горны, они бы его не испугали. Разве в Писании не сказано: «Он вернется в громе и молнии», но не в орудийной пальбе, — сказал связной. — «Так пусть человек поднимет гром!» — воскликнул резкий голос. «Пусть человек вопиет Аллилуйя и Осанна тем же, чем убивал!» Они фантазировали серьезно, как дети, и не менее жестоко. «И приведет с собой вашего сына?» — спросил связной. «Моего сына!» — сказал старик. «Мой сын погиб!» «Да», — сказал связной, — «как раз это я имел в виду. Чушь!» — сказал старик. Прозвучало это почти как плевок. — Что? из того, приведет ли он с собой моего сына, моего или твоего или чьего бы то ни было, моего сына, да хоть весь миллион, что мы потеряли за 4 года, хоть весь миллиард, что мы потеряли с того дня 1885 лет назад, все, кого он вернет к жизни, погибнут этим же утром после 8. Моего сына, моего сына! Потом он, связной, сошел с грузовика. Колонна остановилась. Она была у передовой, почти рядом с нею, или с тем, что было передовой до 3 часов. Связной сразу же понял это, хотя не бывал здесь раньше. Но он был не только пехотинцем, приходившим на позиции и уходившим с них 20 с лишним месяцев. 7 месяцев он был связным. Да, он был связным, приезжавшим туда и уезжавшим оттуда каждую ночь, и поэтому твердо знал, где находится, как волк или рысь рядом с линией капканов. И он пошел вдоль колонны к ее голове, остановился в темноте и увидел, что военная полиция и вооруженные охранники разделяют колонну на части, и в каждый ведущий грузовик сажают проводника. После чего каждая часть съезжает с дороги в поля и леса, за которыми находилась линия фронта. Наблюдал он за этим недолго, потому что почти тут же из-за ближайшего грузовика появился капрал. «Марш в своей машине!» — приказал капрал. Связной назвал свою фамилию, номер батальона и его расположение. «Какого ты здесь делаешь?» — спросил капрал. «Хочу сесть на попутную». «Здесь тебя не посадят. Проваливай быстро!» И капрал не сводил с него глаз, пока тьма снова не скрыла его. Потом он тоже вошел в лес и направился к передовой. И, рассказывая, он растянулся на огневой ступеньке, почти под неподвижным и разъяренным часовым, и продолжал неуместно бойким и мечтательным голосом. И снова невидимый в темноте смотрел, как расчет зенитной батареи выгружает при свете потайных фонарей холостые снаряды и на их место грузит свои боевые. Потом пошел дальше и снова увидел свет фонарей и грузовик, производящий этот обмен. В полночь он был в другом лесу или в том, что когда-то было лесом, потому что от леса остался лишь соловей, поющий где-то за его спиной. Он не шел, а стоял, прислонясь спиной к обгорелому трупу дерева, и слышал сквозь нелепо однообразную песенку птицы, как грузовики тайно, неторопливо ползут сквозь тьму. Не прислушивался к ним, просто слышал, потому что искал нечто утраченное, забытое. Но когда ему показалось, что он, наконец, вспомнил, это было не то. В его уме легко и быстро пронеслось: Христе смерти конец, в Адаме же начало. Цитата была точной, но не той, что хотелось и требовалось. Сейчас она была не кстати, он отогнал ее, снова попытался вспомнить, и опять всплыло: в Христе смерти конец. Так же точно, не кстати, не утешительно. А потом... Не успел он снова отогнать ее, в памяти возникло нужное, легко, точно. Мгновенно казалось, что она была там всю минуту, пока он переживал утрату. Но это было в другой стране. К тому же девушка мертва. Теперь ракета взлетела, и из траншеи, менее чем в 20 ярдах, так близко, что когда мертвенный зеленый свет погас, часовой обнаружил, что лицо связного заливает не отсвет, не похожий на него жир, а вода. Сплошной коридор без вредных зенитных батарей, начинается он у нашего бруствера, и как раз такой ширины, при которой батарея на любой из сторон сочтет, что незачем стрелять по аэроплану, летящему посредине него к аэродрому Вильнёв-Блан, поэтому каждому ниже генерала он покажется в полном порядке.
Если там будет достаточно спешки, внезапности, может быть, даже солдатам, заряжающим орудие, захлопывающим замки, дергающим шнур и обжигающим руки, торопливо вытаскивая горячие гильзы, чтобы зарядить орудие снова, не говоря уже о солдатах и на передовой, спешащих в укрытие на тот случай, если аэроплан, летящий по коридору в Вильнёв, несет боеприпасы, загруженные в каком-нибудь немецком Сент-Омере, коридор будет казаться в полном порядке, даже если гун не упадет до самого аэродрома. Ведь авиаторы говорят, что зенитчики все равно ничего не сбивают. Поэтому ты понимаешь, что мы должны сделать, прежде чем немецкий эмиссар, или кто он там, сможет добраться до Парижа, или Шольнемона, или куда он направится, и договориться, с кем ему нужно, не о том, что делать, потому что это не проблема, лишь как, и вернуться назад, чтобы доложить об этом. Нам даже не придется начинать. Французы. Этот один французский полк уже принял на себя это бремя. Нам нужно не дать ему упасть, рухнуть, закачаться хотя бы на секунду. Нужно немедленно. Завтра, завтра, оно уже наступило, уже сегодня, сделать то, что сделал этот французский полк. Всему батальону утром выйти на бруствер, перелезть через проволоку, без винтовок, с пустыми руками, и идти к немецкой проволоке, пока они не увидят нас, немецкий полк или батальон, или всего одна рота, или пусть даже один солдат, потому что достаточно будет и этого. Ты можешь это устроить. У тебя в руках весь батальон, каждый ниже капрала. Страховки на жизнь каждого холостяка и долговые расписки остальных на жалование будущего месяца лежит у тебя в поясе. Тебе нужно будет объяснить им все, прежде чем сказать «идите за мной». Когда ты сменишься, я пойду с тобой к первым. Им надо видеть, что ты за меня ручаешься. Потом остальные увидят, что ты ручаешься за меня, потому что я ручаюсь за них. И на рассвете или на восходе, когда нас будут видеть немцы, будет видеть вся Европа, должна будет видеть, не сможет не видеть. Он подумал, теперь он в самом деле ударит меня ногой, и притом в лицо. Тут башмак часового ударил его по челюсти. Голова его запрокинулась еще до того, как он повалился, и тонкая струйка, текущая по его лицу, сорвалась от удара, словно мелкие брызги слюны или капли росы, или дождя с сорванного листа. Часовой еще раз ударил его ногой, когда он упал навзничь на огневую ступеньку и стал топтать лицо потерявшего сознание. Когда офицер и сержант выбежали из-за поворота, часовой топтал лежащего и выдыхал сквозь зубы: «Будешь еще, черт возьми, будешь! Будешь!» Сержант сдернул часового на дно траншеи. Он тут же вырвался из рук сержанта и, не глядя, ударил прикладом по ближайшему лицу. Это было лицо офицера, но часовой, даже не взглянув на него, снова бросился к огневой ступеньке. Хотя сержант держал его одной рукой поперек туловища, он бил связного прикладом по окровавленной голове, а сержант свободной рукой вытащил пистолет и спустил предохранитель. — Отставить! — сказал офицер, утирая и стряхивая кровь с губ. — Держи его! Не поворачивая головы, он, чуть повысив голос, крикнул в сторону поворота. — 28-й! Вызовите разводящего! Часовой буквально был вне себя. Он даже не замечал, что сержант держит его, и бил прикладом по неподвижной, окровавленной голове связного или метил в нее, пока сержант не заговорил над самым его ухом. — 27-й! Разводящего! — послышался голос из-за поворота, потом издали другой, потише. — 26-й! Разводящего! — Лучше каблуком! — негромко сказал сержант. Вгони ему в глотку его зубы.